С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте, сегодня 3 марта, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Москве пройдет заседание суда по уголовному делу в отношении правозащитника Олега Орлова, которого руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете в свой адрес. В Краснодаре арестованные экологи, активисты партии «Яблоко», протестуя против условий содержания под стражей, объявили голодовку. В Новосибирске завершилось расследование второго уголовного дела в отношении организатора ежегодного шествия монстрации Артема Лоскутова. А в Санкт-Петербурге вышедшие из СИЗО активисты арт-группы «Война», арестованные в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину, расскажут сегодня об условиях содержания в следственном изоляторе, о деталях уголовного преследования и перспективе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека. Это главная тема нашей сегодняшней программы. И мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, российские власти преследуют современных художников? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронную на адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем 0, минус 1, малооблачно, возможен снег. В Санкт-Петербурге холоднее, минус 2, пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет очередное судебное заседание по делу председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Орлов подвергся уголовному преследованию после того, как связал имя Кадырова с убийством своей коллеги из республиканского офиса «Мемориала» Натальи Эстемировой. Накануне заседания суда в российской прессе появилась информация о том, что Кадыров собирается участвовать в процессе. Однако адвокат руководителя Чечни Андрей Красненков в интервью «Радио Свобода» заявил, что сегодня Рамзан Кадыров не придет в суд из-за своей занятости, но в ближайшем будущем Красненков не исключил такой возможности. С подробностями мой коллега Виталий Камышев.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев появление Рамзана Кадырова в судебном участке номер 363 мирового судьи Хамовнического района вовсе не исключает.
Если он подал в суд, то он и должен там быть. Это нормально. Он достаточно эпатажный человек, и он готов, наверное, идти навстречу опасности. Вот посмотрим, если он такой смелый человек, то он, значит, приедет и будет там выступать. Или он будет все время прятаться за спину адвоката.
Сам Олег Орлов накануне очередного судебного заседания настроен скорее скептически.
Красненков на протяжении всего этого суда много чего обещал. И обещания чаще всего не исполнялись. Поэтому я бы эти любые обещания Красненкова делил бы с коэффициентом 1 к 10. Суд длительно тянется. Тянется по независящим ни от Кадырова, ни от меня обстоятельствам. Тянется в связи с, во-первых, в начале загрузкой суда большой, а во-вторых, болезнью судьи.
Продолжение судебного процесса над Олегом Орловым сегодня заинтересован не столько Рамзан Кадыров, сколько некие влиятельные силы на федеральном уровне, считает правозащитник Лев Пономарев.
Кадыров просто тот человек, который не прощает обид. Он просто очень мстительный человек, с моей точки зрения. Поэтому он преследует Орлова. С другой стороны, я уверен, что он сейчас получает реальный политический ущерб. Я сам попадал под такого рода преследование по клевете и добивался того, что Следственный комитет прекращал. Потому что клевета подразумевает всегда умысел. Наличие умысла доказать фактически невозможно. И поэтому эти дела должны разваливаться на стадии следствия. И то, что это не развалилось на стадии следствия, говорит, что это процесс политически ангажированный.
И все-таки 3 марта Рамзана Кадырова в зале судебных заседаний не будет. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Кадырова Андрей Красненков.
Рамзан Ахматович точно участие в судебном заседании не примет по нескольким причинам. Во-первых, судья долгое время была на больничном, а у него, как у главы региона, рабочий график, вы сами понимаете, сверстан на несколько недель вперед. Вторая причина – будет допрос Орлова, то Орлов будет долго выступать. То есть, если приехал бы Рамзан Ахматович, Саматович, мы бы заседали до глубокого вечера.
Но участие в одном из следующих заседаний все-таки не исключается?
Естественно, естественно.
В ходе одного из предыдущих заседаний по этому делу адвокат Олега Орлова Генри Резник заявил, что председатель мемориала не отказывается ни от одного из своих слов. На том же заседании выступила в качестве свидетеля член Совета по правам человека при президенте Светлана Ганнушкина, которая подтвердила, что правозащитница Наталья Эстемирова вызывала у Кадырова раздражение и неоднократно говорила о том, что глава Чечни угрожает ей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Новосибирске готовится к передаче в суд второе уголовное дело в отношении организатора неформальных уличных перформансов, монстрации художника Артема Лоскутова, который, кстати, стал одним из номинантов всероссийского конкурса в области современного визуального искусства, инновации. На этот раз Лоскутова обвиняют в оскорблении представителей правоохранительных органов. Ранее художник уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны и был оштрафован судом на 20 тысяч рублей. Импровизированные карнавальные шествия с неполитическими лозунгами, устраиваемые Лоскутовым, всегда привлекали внимание властей. Участников ежегодной акции, проводившейся с 2004 года, регулярно задерживали и при этом заставляли подписать протокол о том, что их лозунги не призывают к свержению конституционного строя. Сотрудники центра неоднократно проводили профилактические беседы и уговаривали Лоскутова больше не устраивать монстрации. А в Санкт-Петербурге вышедшие из СИЗО активисты арт-группы «Война», арестованные в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину, расскажут сегодня об условиях содержания в следственном изоляторе, о деталях уголовного преследования, перспективе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека. Почему российские власти преследуют современных художников? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Это не феномен российской власти, это феномен любой власти. То есть, если она не понимает, что ее подопечные творят, это в любом случае вызывает страх какой-то. Есть неуверенность власти в том, что она все еще власть. Поэтому в этом она и пытается самой себе даже доказать, что она власть.
Потому что современные художники очень часто своими произведениями говорят совсем не то, чего от них хочет власть, чего она от них ожидает, и они, мягко говоря, подрывают авторитет этой власти. На самом деле власти, мне кажется, меньше всего волнует их, художественно это или нет. Их больше волнует, как это отразится на них.
Недостаток таланта всегда компенсирует эпатажем. То есть художники, а есть товарищи, которые любят повыпендриваться. Если ты настолько нестандартно мыслящая личность, что ты считаешь, что все законы для тебя не писаны, и там можешь бегать по машинам, рисовать непотребное на мостах, рисуй. Но есть закон, который запрещает наносить на дорогу разметку, не соответствующую ГОСТу. И все. Правоохранительные органы этой страны, они имеют право тебя за это преследовать. Я понимаю, что там, может, кто-то хотел бы ради искусства, чтобы снять красивый кадр, а там полквартала поджечь там и потом фотографировать на фоне зарева. Проблема-то в том, что остальным людям от этого концептуализма неудобство.
Легче контролировать какую-то уже область деятельности, которая знаешь, чем она грозит, а то, что неизвестно, это даже не знаешь, как контролировать. Мне кажется, только поэтому. Ну, а власть, она создана для того, чтобы контролировать.
Но, может, они не понимают то, что хотят сказать современные художники. А непонимание порождает преследование. Молодежь ищет свое что-то, самовыражается. Но всякое самовыражение, не входящее в рамки существующих понятий у чиновников, порождает то, что нельзя. А почему нельзя? Ну, просто нельзя, и все.
Во-первых, современные художники, на то они и современные, что касается проблем не только творческих, но и актуальных для всего общества, в том числе и политических. Собственно, власть всегда пугала и пугает что-то необычное. Современное искусство – это всегда какие-то яркие акции, необычные художественные методы, к которым просто власти наши не привыкли. Не научились пока наши власти как-то регулировать эту ситуацию с выгодой для себя, чтобы, может быть, поддерживать современных художников и чтобы за границей, как вы говорили, о России, там современное искусство развивается.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, почему российские власти преследуют современных художников? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве. 8:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. В Казахстане с сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Ряд мировых лидеров резко осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхатти. Американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлены дополнительные обвинения по 22 пунктам. В аэропорту германского города Франкфурт в среду в результате нападения вооруженного преступника на автобус с американскими солдатами погибли 2 человека. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Десять часов 7 минут. Слушайте программу «Грани времени», которая посвящена 80-летию Михаила Горбачева. Его место в новейшей истории обсуждают бывшие народные депутаты СССР Олег Калугин и Аркадий Мурашов, режиссер Виталий Манский и политолог Александр Рак. Идет программа Владимир Карамурза. Продолжается программа «Время свободы». Активисты партии «Яблоко», задержанные 27 февраля во время акции протеста у объекта, который, по их данным, является дачей губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, накануне объявили голодовку. Причиной, по словам арестантов, стали невыносимые условия в изоляторе временного содержания в Туапсе. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин рассказал о сложившейся ситуации уполномоченному правам человека Владимиру Лукину и главе Совета по развитию гражданского общества Михаилу Федотову. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Четверо задержанных членов «Яблока» – Зуфар Ачилов, Евгений Витишко, Сурен Газарян и Дмитрий Шевченко – объявили голодовку сразу после заседания суда по апелляции приговора. Ранее у задержанных отняли мобильные телефоны, и они не могли связаться с родственниками и знакомыми. Рассказывает член партии «Яблоко» Андрей Филимонов.
Я с ними сам лично говорил, просто во время суда у них была возможность воспользоваться телефоном. Я говорил с Суреном Газаряном. Он говорит, что они содержатся, конечно, в очень диких условиях. Отсутствуют необходимые вещи. Например, спать негде. Есть только бетонный пол, больше ничего нет. Отсутствует туалет нормальный. Точнее, нормальный туалет их не пускают. Хотя они неоднократно обращались к сотрудникам слезоприемника с просьбой все-таки пустить их в нормальный туалет. Там есть просто отхожее место. В самом месте, где они находятся, там полумрак. Даже читать невозможно. В связи с этим они объявили бессрочную голодовку, поскольку суд практически не изменил решение. То есть двое активистов по 7 суток по-прежнему получили 1-10, оставили, а Зуфару Ачилову сократили на 2 суток, было 7, теперь 5. Принимать пищу в таких условиях они отказываются.
По словам яблочника Андрея Филимонова, даже заседание суда по апелляции приговора проходило с нарушением.
Людей там, в том числе свидетелей по этому делу, их не пускали, человек 5 стояли на проходной, их задержали судебные приставы на входе в здание. Поскольку процесс как бы у нас вроде как открытый, по закону их обязаны пускать. По крайней мере, не в зал суда, но в здание они имеют право проходить свободно. И они продержали их практически весь процесс до окончания судебного разбирательства. Пустили в конце, когда уже суд вынес решение.
Задержали яблочников 27 февраля во время инспекции лесного массива в Туапсинском районе, где, по их мнению, незаконно строится дача губернатора края Александра Ткачева. Проходила акция в рамках экологической вахты по Северному Кавказу. Участники мероприятия до появления милиции успели развернуть несколько плакатов, сфотографировать и снять на камеру то место, которое считают незаконно застроенным, говорит Андрей Филимонов.
Эта акция была направлена против застройки лесных территорий, побережья, частными владельцами. Ну, то есть нам стало известно, что на этой территории, которая, по слухам, принадлежит губернатору края Александру Ткачеву, уничтожается пицунская сосна, краснокнижный вид, уничтожено около 40 деревьев. Сравнив данные лесоустройства Джубского лесничества, мы сравнили с космоснимками, на которых можно увидеть строение. Мы обнаружили, что на этой территории находится лесной массив, то есть он не выделен под общее пользование, на нем не могут осуществляться строительство каких-то частных зданий. Мы решили проверить эту информацию и прибыли туда на место. У нас есть фото-видеоматериалы, на которых видно, что даже ландшафт изменен, разрушены склоны, карьер сделан, стволы вырубленных деревьев имеются на месте. Но нам не дали дальше продолжить инспекцию. Сотрудники охраны этого здания, они прибыли сразу, где-то через 20 минут вызвали милицию.
Участники инспекции и пикета уверены в своей правоте. Они настаивают, что акцию проводили не в общественном месте, а в лесу, и были не обязаны санкционировать свое мероприятие.
Мы взяли с собой информационный материал, то есть у нас был плакат «Нельзя застраивать лесные территории частными строениями». И губернатор края не является исключением в этом случае. Мы развернули этот плакат, тогда когда нас охрана остановила. До того момента у нас продолжалась инспекция. Поскольку это все на территории леса происходило, да, то есть мы не выходили за территорию лесного фонда, то по статье 11 лесного кодекса и 27 статье Конституции граждане могут свободно перемещаться по территории лесного фонда. Никакие не могут создаваться на их пути препятствия. Не покидая территорию леса, мы не ожидали таких событий, поскольку мы не нарушали закон.
Рассказывал Андрей Филимонов. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин вчера рассказал о происходящем в Краснодарском крае уполномоченному по правам человека и главе Совета по развитию гражданского общества.
Мы уже связались с уполномоченным по правам человека, с Лукиным, с Михаилом Федотовым, с общественной палатой, с требованием незамедлительно принять меры по проверке этой информации, наведению порядка в местах заключение Краснодарского края, Туапсинского района, а также наказание виновных в садистских действиях по отношению к задержанным.
Яблочники со вчерашнего дня проводят акции с требованием освободить арестованных. Пикеты уже прошли в Москве, Туапсе и Краснодаре. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Ливийская дилемма Соединенных Штатов, убийство министра в Пакистане и американо-пакистанские отношения. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Высшие американские представители ответили в среду заявлениями о необходимости действовать крайне осторожно на призывы оказать военную поддержку противникам режима Муаммара Каддафи. И госсекретарь Клинтон и министр обороны Гейтс высказали сомнения в уместности силовых акций, хотя Пентагон разрабатывает самые разные варианты действий, рассказывает Евгений Аронов.
Пентагон и НАТО рассматривают вариант установления бесполетной зоны над Ливией, чтобы не допустить ударов авиационных подразделений верных Каддафи по участникам мирных демонстраций. Как к этой идее относится эксперт Вашингтонского аналитического центра American Enterprise Чарльз Шром? Трудно сказать, что выбрать в этой ситуации. С одной стороны, понятен порыв Запада к введению бесполетной зоны, ведь расстрел правительством с воздуха мирных манифестантов – явление по своей жестокости беспримерное. Однако, с другой стороны, установление такой зоны и строгое обеспечение в ней бесполетного режима потребует немалых военных ресурсов и времени, о чем свидетельствует опыт санкций в отношении Ирака, и, боюсь, не ослабит атакующие возможности сил Каддафи. Несмотря на доводы за и против, Чарльз Шром склоняется к тому, что создание бесполетной зоны над Ливией – это все же мера сегодня малоэффективная, что ситуация требует более решительных шагов, например, прямой военной помощи восставшим. В НАТО тоже нет полной определенности в отношении Ливии, хотя, как отмечают эксперты, и Великобритания, и Франция продемонстрировали оперативность в плане эвакуации своих граждан из Ливии. Равным образом, оказывать давление на Ливию через Совет Безопасности Организации Объединенных Наций аналитики, включая Чарльза Шрома, считают бесперспективным из-за позиции России и, возможно, Китая. Причина сопротивления Москвы решительным действиям в отношении Ливии и подобных государств Совбезе ООН ни для кого не секрет. Кремль не будет помогать Западу менять автократический строй в Ливии по той простой причине, что сам олицетворяет собой автократический режим, отказывающий Западу в праве требовать от него подчинения нормам демократического правления. К числу тех, кто скептически расценивает перспективу установления бесполетной зоны над Ливией, относится сам министр обороны США Роберт Гейтс. Выступая в Конгрессе, он решительно предостерег законодателей от безответственных заявлений, которые могут быть истолкованы как акт объявления войны. По его словам, закрыть воздушное пространство Ливии для авиации Каддафи потребует масштабных военных мер, на которые Соединенные Штаты в настоящее время, видимо, не готовы.
Рассказывал Евгений Аронов. Убийство пакистанского министра по делам религиозных меньшинств вызвало заметную тревогу в Соединенных Штатах, делающих серьезную ставку на сотрудничество с нынешними пакистанскими властями. Это убийство рассматривается как симптом усиления радикальных мусульманских группировок в ядерной стране. Слово Алану Давыдову.
Президент Обама в специальном заявлении решительно осудил убийство единственного христианина в пакистанском правительстве. Вот что думает о причинах и возможных последствиях этого события Лиса Кёртис, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия. На мой взгляд, покушение на министра Бхати свидетельствует о явной тенденции роста религиозной нетерпимости в Пакистане. Если январское убийство губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира многие были склонны рассматривать как аномалию, то сейчас очевидно, что в Пакистане утверждается тенденция подрыва свободы вероисповедания и ослабления сторонников более открытого и терпимого общества. Каковы в этих условиях шансы на выживание нынешнего гражданского светского правительства Пакистана? Пока ясно, что правительство страны слабеет по множеству причин. Оппозиционная мусульманская лига Пакистана, контролирующая правительство провинции Пенджаб, недавно вытеснила оттуда министров, представлявших Народную партию Пакистана. Это сигнал намерения оппозиции усилить давление на центральное правительство. Пакистан, страна с ядерным оружием, переживает очень опасный период. Я была там 2 недели назад, и многие из моих либеральных собеседников выражали крайнюю озабоченность будущим страны, которая погружается в нестабильность и беззаконие. Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние американо-пакистанских отношений? Соединенные Штаты стремятся к эффективному партнерству с Пакистаном, но сейчас обозначились серьезные проблемы во взаимодействии с пакистанским правительством, а также с армией и спецслужбами Пакистана, часто действующими вразрез с интересами борьбы с терроризмом. Например, пакистанские власти продолжают держать в тюрьме в Лахоре сотрудника американского посольства Реймонда Дэвиса, обвиняемого в убийстве 2 напавших на него пакистанцев, хотя США настаивают, что он обладает дипломатическим иммунитетом. Тем самым Пакистан дает понять, что недоволен переходом США к более решительным контртеррористическим действиям на его территории, сопредельной с Афганистаном. Исламабад хотел бы держать подобные операции под своим контролем, но для этого пока не пользуется достаточным доверием Вашингтона. Сейчас мы переживаем очень напряженный момент в отношениях между двумя странами, сказала Лиса Кёртис, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Какой видят Россию сегодня участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов? Сегодня в 11 часов в программе «Время гостей» продолжает цикл передачи «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Эту тему обсуждают бывшие советские политзаключенные, писатель Анатолий Бергер и поэт Николай Браун. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Почему российские власти преследуют современных художников? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. В связи с тем, что в Новосибирске завершилось расследование 2-го уголовного дела в отношении организатора ежегодного шествия монстрации художника Артема Лоскутова, и еще сегодня в Санкт-Петербурге вышедшие из СИЗО активисты арт-группы «Война», арестованные в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину, расскажут об условиях содержания в следственном изоляторе, о деталях уголовного преследования. Телефон прямого эфира, по которому можно позвонить примерно через 5 минут и ответить на этот вопрос, 8 800 222
12. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. Его кандидатуру сегодня на внеочередной сессии поддержали 38 депутатов. Еще 2 воздержались против, никто не голосовал. В Москве сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». ООН отозвала обвинение в адрес Беларуси о якобы имевших место о поставках 3 боевых вертолетов Кот-д'Ивуар для сил верных удерживающему власть Лорану Гбагбо. В минувшем месяце генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с сообщениями о возможной поставке режиму Гбагбо вооружений из Белоруссии. В Казахстане с сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны, внеочередные выборы которого назначены на 3 апреля. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил, что предполагаемое создание над Ливией зоны, свободной от полетов боевой авиации, потребует прежде уничтожения систем ПВО этой страны. Ряд мировых лидеров резко осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхати, единственного в правительстве христианина по вероисповеданию. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность существованием атмосферы насилия и нетерпимости в Пакистане. Американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлены дополнительные обвинения по 22 пунктам. В аэропорту Франкфурта в среду в результате нападения вооруженного преступника на автобус с американскими солдатами погибли 2 человека, еще 2 были ранены, один из них тяжело.
С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь сейчас обратимся к главной теме нашей программы. Новосибирский готовится к передаче в суд второе уголовное дело в отношении организатора неформальных уличных перформансов «Монстрация» художника Артема Лоскутова, который, кстати, стал одним из номинантов всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация». На этот раз его обвиняют в оскорблении представителей правоохранительных органов. Ранее художник уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны, которую, по словам художника, ему подбросили, и был оштрафован судом на 20 тысяч рублей. Импровизированное карнавальное шествие с неполитическими лозунгами, устраиваемые Лоскутом, всегда привлекали внимание властей. Участников ежегодной акции, проводившейся с 2004 года, регулярно задерживали и при этом заставляли подписывать протокол о том, что их лозунги, типа «Таня, не плачь» или как-нибудь так, не призывают к свержению конституционного строя. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом неоднократно проводили профилактические беседы и уговаривали Лоскутову больше не устраивать монстрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Никита Каньшин.
Организатор новосибирской монстрации Артем Лоскутов получил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении него по статье 319 Уголовного кодекса. Об этом сообщил сам Лоскутов.
Я продолжаю обвиняться в 2 эпизодах по статье 319. Оскорбление представителей власти. В пятницу мне вернули все изъятые вещи. Экспертиза, которая проведена была в компьютерах, электронных носителях. Вывод экспертизы такой, что пост, опубликованный в интернете, скажем, вторым эпизодом оскорбления, он написан не с этих компьютеров. То есть я так понимаю, что проблематично вот именно по второму эпизоду будет доказать. Да, я отказываюсь от того, что я писал какие-либо оскорбительные посты. Адвокат написал ходатайство о том, что дело прекратить, потому что не было никаких оскорблений.
Артему Лоскутову предъявлено обвинение по 2 эпизодам оскорбления милиционеров. По версии следствия, 26 сентября прошлого года в центре Новосибирска он публично оскорбил сразу 4 сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся при исполнении должностных обязанностей, а 3 ноября разместил в своем блоге статью, содержавшую оскорбительные высказывания в адрес полковника милиции Александра Музалева. Представители оппозиционных движений дают свою оценку делу Лоскутова, рассказывает сопредседатель Новосибирского отделения движения «Солидарность» Булат Барантаев.
В этом деле, как капли воды, отразили все свойства о том, что милиционеры, которые задерживают сидящих просто на постаменте памятника людей, тащат машину, так поступают, потому что они поступают по понятиям, а не по законам, они ничего не нарушали. Потом вмешиваются высокие чиновники во все это дело, приносят ему извинения, что сотрудники вели себя неподобающим образом. Он говорит, без проблем, мы уже написали в прокуратуру. На это они на него обижаются. Собственно, это как раз свойство криминально-понятийное, а не из области правоохранения и закона. А потом появляется дело о том, что, оказывается, он оскорбил представителей власти. Ну, это классическая для данной современной России ситуация. Все вместе объединилось в такое дело, которое называется «Артем Лоскутов оскорбляет милиционеров».
Монстрация номинирована на государственную премию в области современного искусства, вручение которой состоится в апреле. Когда начнется судебный процесс над Артемом Лоскутовым, пока неизвестно. Никита Каньшин для «Радио Свобода», Новосибирск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я напоминаю вопрос, который сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Почему российские власти преследуют современных художников? И я напомню, что сегодня также активисты арт-группы «Война», вышедшие из СИЗО, я напомню, они были арестованы в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину, расскажут об условиях содержания в следственном изоляторе, о деталях уголовного преследования и перспективе рассмотрения дела в Европейском суде. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Ну, а пока зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Александр из Сызрани. Своим творчеством они выражают одну из форм народного протеста против существующего беспорядка в стране. Вот сообщение от Розы. Современное искусство откликается на самые животрепещущие события нашего времени. А наша власть любит только то, что уже ушло. Например, о Гайдаре или Ельцине в последнее при их жизни время не говорили ни слова. Как только они умерли, начались фильмы. Так и искусство. Если оно ушедшее, то они будут его прославлять. И еще сообщение от Кузьмы. Российские власти преследуют всех, кроме самих себя. Причем степень преследования зависит от уровня опасности для этих самых властей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему российские власти преследуют современных художников. Давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Это не феномен российской власти, это феномен любой власти. То есть, если она не понимает, что ее подопечные творят, это в любом случае вызывает страх какой-то. Есть неуверенность власти в том, что она все еще власть. Поэтому в этом она и пытается самой себе даже доказать, что она власть.
Потому что современные художники очень часто своими произведениями говорят совсем не то, чего от них хочет власть, чего она от них ожидает, и они, мягко говоря, подрывают авторитет этой власти. На самом деле власти, мне кажется, меньше всего волнует их, художественно это или нет. Их больше волнует, как это отразится на них.
Недостаток таланта всегда компенсирует эпатажем. То есть художники, а есть товарищи, которые любят повыпендриваться. Если ты настолько нестандартно мыслящая личность, что ты считаешь, что все законы для тебя не писаны, и там можешь бегать по машинам, рисовать непотребное на мостах, рисуй. Но есть закон, который запрещает наносить на дорогу разметку, не соответствующую ГОСТу. И все. Правоохранительные органы этой страны, они имеют право тебя за это преследовать. Я понимаю, что там, может, кто-то хотел бы ради искусства, чтобы снять красивый кадр, там полквартала поджечь там и потом фотографировать на фоне зарева. Проблема-то в том, что остальным людям от этого концептуализма неудобство.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, почему российские власти преследуют современных художников. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Сергей Когин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Кирилл из Челябинска. Здравствуйте, Кирилл, слушаем вас.
Доброе утро, «Радио Свобода». Ну, я так, здесь думаю, что в самом вопросе и ответ, собственно, содержится. Власть преследует, потому что эти художники современные, а наша власть, она, по-моему, не современная, совсем отсталая, отсталый стиль, так сказать, правления, как стилистические разногласия, так сказать, с художниками.
Возникает между художниками и российской властью.
И властью, да.
Это был Кирилл из Челябинска. К нашей дискуссии сейчас присоединится Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Что говорить о современных художниках? Вот недавно запретили вообще Золушку за то, что она часы переводит. Вы знаете, а тут они восстают против власти, против правления. Тут совершенно естественно. И вот сейчас, говорят, уже нападки идут на Пушкина. Это самое, жил-был поп, толоконный лоб. Уже чуть ли не запрещает в школах это произведение. Вы знаете, какой уровень у этой власти? Ну, он может дойти до любых высот, а уж о современном искусстве не может быть и речи.
Спасибо, Марина. Это была Марина из Москвы. И еще одно сообщение от Игоря Иванова, тоже из столицы России. А почему она власть преследовала Радищева? Прибавим 150 лет Бродского, плюс еще 50 лет Артема Лоскутова. Ответ прост. Патологическая боязнь всего нового, всего непонятного, всего угрожающего, на ее взгляд, самодержавию. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему российские власти преследуют современных художников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в течение февраля составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это ровно в 3 раза меньше, чем в январе. Центральный банк России с 1 марта расширил с 4 до 5 рублей, то есть на 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора. При приближении к ним текущего биржевого курса банк осуществляет интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет 32 рубля 45 копеек, а верхняя 37 рублей 45 копеек. Автомобильные компании, работающие в России, подписали с Министерством экономического развития 6 предварительных соглашений о создании производств в рамках нового режима промышленной сборки. Как сообщила министр Эльвира Набиуллина, среди подписавших альянсы «АвтоВАЗа», «ИжАвто», «Рено» и «Ниссан», «Фольксваген» и «Газа», «Солерс» и «Форд», «КамАЗа» и «Даймлер», «Дженерал Моторс» и «Магна», а также отдельно компания «Фиат». Подробные бизнес-планы своих проектов они должны представить до 1 июня. Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российских банков увеличилась в 2010 году с 24,5% до 28,1%, сообщил Центральный банк. По состоянию на 1 января 2011 года в России действовали 220 банков и кредитных организаций, в уставном капитале которых участвуют зарубежные владельцы. Это более 20% от общего количества банков в России. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,5% к уровню 2 первых месяцев прошлого года и составила примерно 82,3 миллиона тонн. Такие предварительные данные представила государственная компания ЦДУ ТЭК. Добыча природного газа за 2 первых месяца составила примерно 121 миллиард кубометров. Это на 0,5% меньше, чем в январе-феврале 2010 года. Средний размер начисленной пенсии в России в январе увеличился на 6,7% к уровню января прошлого года и составил 7594 рубля на человека в месяц, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 265 долларов. Вместе с тем, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя пенсия в стране в январе в годовом исчислении сократилась на 2,6%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода». Новости.
Депутаты законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. В Москве сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. В Казахстане с сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Ряд мировых лидеров резко Минска осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхатти. Американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту Wikileaks, предъявлено дополнительное обвинение по 22 пунктам. В аэропорту германского города Франкфурт в среду в результате нападения вооруженного преступника на автобус с американскими солдатами погибли 2 человека. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе. В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии в прямом эфире моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро. А о чем сегодня пишут российские газеты?
Доброе утро, Лейла. Ну, вначале расскажу о том, что публикует на первой полосе сегодня «Коммерсант». В статье «Дворцовый переворот» «Коммерсант» пишет о том, что гостиничный комплекс, считавшийся дачей Владимира Путина, продан за 350 миллионов долларов. Александр Пономаренко, предприниматель, выручивший в прошлом году вместе с партнерами, включая Аркадия Ротенберга, свыше 2 миллиардов долларов за Новороссийский морской торговый порт, приобрел гостиничный комплекс около Геленджика, известный как «Дворец Путина». Бизнесмен Сергей Колесников, утверждавший, что роскошная стройка ведется для премьер-министра, настаивает, что перепродажа объекта не изменит его целевого назначения. В интервью Интерфаксу предприниматель сказал, что переход права собственности к человеку, биография которого меньше связана с чиновником, всего лишь маскировка, а предназначение комплекса не изменится. Крупный коррупционный скандал в Тульской области сегодня также стал темой как «Коммерсанта», так и газеты «Ведомости». В статье под заголовком «Губернатора принудили к допросу» «Коммерсант» пишет о том, что вчера стало известно о том, что губернатор Тульской области Вячеслав Дудко дважды побывал на допросах в Главном следственном управлении Следственного комитета России, причем на один из них его доставили принудительно, сняв с рейса, вылетавшего в Дубай. Губернатор проходит свидетелем по делу своего хорошего знакомого, директора Департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктора Волкова, обвиняемого в покушении на получение взятки в 40 миллионов рублей. Господин Волков дал показания о том, что деньги якобы предназначались губернатору. Вчера в суде обвиняемый Волков не возражал против того, чтобы его оставили под стражей. Ведомости в статье Дудки задали важные вопросы. Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишет, что Волков активно дает показания, и следствием выясняется вопрос, не должен ли он был передать взятку наверх, чем и был вызван допрос Дудки. Столичная тема, тема борьбы с пробками, с транспортной проблемой в Москве сегодня также обсуждается и на страницах «Ведомости», и в «Коммерсанте». В частности, «Коммерсант» пишет о том, что столичный вице-мэр Николай Лямов вчера заявил, что в борьбе с пробками будет активно использоваться опыт корейского Сеула. Мэрия сделает ставку на общественный транспорт, и власти уже выделили 6,5 миллиардов рублей на закупку новых автобусов и троллейбусов. Чтобы москвичи не катались зайцами, штраф за безбилетный проезд предложен увеличить до 1000 рублей, демонтировать турникеты на входе и вернуть на маршруты контролеров. Личный транспорт гражданам будет предложено оставлять на перехватывающих парковках у Московской кольцевой автодороги, строительство которых чиновник обещал начать лишь в ближайшие 2 года. Одновременно в порядке эксперимента обещано пустить скоростной трамвай и перевести крупные торговые базы на ночной режим доставки грузов фурами. По мнению экспертов «Коммерсанта», раньше весны 2012 года улучшений на московских дорогах все равно не предвидится. А «Ведомости» пишет об источнике финансирования борьбы с пробками, в частности о том, что Внешэкономбанк, уже пообещавший 900 миллионов рублей на предпроектные работы по транспортной инфраструктуре Москвы, этим не ограничится, и госкорпорация выделит деньги на строительство дорог и запуск скоростного трамвая. О том, что собирается участвовать в московской транспортной стройке, «Ведомостям» рассказал близкий к банку источник. Еще одна московская тема. Партия шаговой доступности, так называется статья в «Коммерсанте», посвященная выбору в качестве руководителя столичного отделения «Единой России» мэра Москвы Сергея Собянина. Вчера на конференции столичного отделения «Единой России» лидером московских единороссов был избран мэр Сергей Собянин. Все выступающие старательно избегали обсуждения политических вопросов, предпочтя говорить о детях-сиротах и массовом оздоровлении горожан. Однако представители партийного руководства не скрывали, что назначение господина Собянина связано с предстоящими федеральными выборами. На вопрос коммерсанта, почему делегатам не объяснили необходимость смены партийного руководства, ответил глава Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев. Лидер партии внес предложение о лидере. Это никого не обидело. Все понимают серьезность задач. Это ведь столица, отметил господин Воробьев. Газета «Новые известия» сегодня пишет о провале проекта «Электронной России». Счетная палата России выявила неэффективное расходование госсредств в сфере внедрения информационных технологий на 1,4 миллиарда рублей, сообщила вчера ее пресс-служба. Всего же на налаживание и улучшение информационной системы федеральных органов, по данным счетной палаты, власти потратили около 180 миллиардов рублей. Судя по оценкам аудиторов, больших успехов это не принесло. О том, что программа «Электронная Россия» свернута формально, не сообщалось, но вывод напрашивается сам собой. Сайт elrussia.ru существует, но ссылки на его дирекцию и информпортал не работают, а телефоны для связи переданы частным компаниям. Об этом пишут «Новые известия». Еще одна тема в «Новых известиях», которая показалась мне интересной, и она также вынесена и на первую полосу газеты. Тема связана с волнениями на Ближнем Востоке, и газета... Обозреватель газеты рассуждает о том, что пример Туниса, Египта и Ливии может оказаться заразительным и в соседних с Россией странах. В частности, эксперты газеты рассуждают о ситуации в Таджикистане, в которой недавно произошел, на которую сильно повлиял мировой продовольственный кризис. За последние полгода мука там подорожала на 80%, сахар на 25%, рис на 23%. Это вызвало рост социальной напряженности.
Спасибо, Светлана. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Продолжается программа «Время свободы». В конце февраля в Тольятти повысили плату за содержание детей в муниципальных детских садах. Тольяттинцы считают, что новые тарифы разорительны для семейного бюджета. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Теперь размер родительской платы за посещение группы с 12-часовым режимом пребывания для детей до 3 лет составит 80 рублей 4 копейки в день, от 3 до 7 лет – 98 рублей 40 копеек. Посещение групп оздоровительной направленности для часто болеющих детей будет стоить 94 рубля 88 копеек до 3 лет и 100 рублей 46 копеек от 3 до 7 лет. Размер родительской платы для имеющих 3 и более несовершеннолетних детей в день будет составлять 40 рублей 2 копейки. Родители тольяттинских детей говорят, что новые тарифы разорительны для семейного бюджета, рассказывает Михаил Козлов.
Это очень отрицательно. Они готовы задушить нас, потому что невозможно. Простые люди не могут жить. Это дети, это наше будущее. А сейчас что? Какое будущее, когда не могут содержать? Дети куда пойдут? В отбор? Где бабушки сидели, нянчили? Арина Родионовна? Какая сейчас Арина Родионовна кругом? Это исключительно плохо, нельзя поднимать. Надо отдать все детям, потому что дети – это все. Это просто безобразие. Пусть они все отменят, пусть отдадут бесплатно все или дадут какие-то послабления людям.
Раньше многодетным семьям полагались существенные скидки за пользование детским садом. Теперь их нет. Посещение ребенком детского сада для малообеспеченных детей становится роскошью, продолжает Ольга Петрова.
Представьте себе, это более 2000 молодой семье. Представьте себе, молодые инженеры приходят на работу на начальных ставках и из семейного бюджета еще отрывать последнее. Рождаемость снижена. С садиками и так проблемы. Люди не могут попасть элементарно в них. Еще и давайте повышать тарифы ежемесячной оплаты. Это очень плохо. Представьте, молодые семьи, чтобы у молодежи было желание иметь еще детей, надо какие-то льготы, наоборот, давать молодым семьям. А получается, представьте, молодые специалисты, как правило, имеют маленькие доходы. Это я вам говорю, как работник отдела кадров. И вот у этих молодых семей отрывают еще последние.
Мэрия повышает тарифы за посещение детских садов, а детские учреждения остаются прежними. С тем же скудным питанием, старыми требующими ремонта зданиями, плохо оборудованными специальными детскими площадками, где играют детсадовцы. Ольга Петрова продолжает.
Мой ребенок пошел в садик поздно, с 5 лет. До этого сидел с бабушкой. Сейчас я об этом горько жалею. Считаю, что надо отдавать и как можно раньше. Привыкает жить в обществе. Плюс, если бы была хорошая материальная база, у нас был очень хороший садик в центре города. У нас был огромный двор, нас приучали и огороды сажать, и там всякие полянки украшать. И была материальная база богатая. Это были хорошие библиотеки при садиках. Детей развивали, конечно, и все, что там необходимо. Цветную бумагу, клей, все вот эти мелочи, салфеточки всевозможные до сих пор хранятся, который мы готовили маму к праздникам. Сейчас, конечно, этого в садиках нету, даже за эти деньги. Наше детство было, помимо питания и общее развитие, было праздники детям. Вот просматривала видео своей племянницы после Нового года. Хороший праздник, красиво. Дети в костюмчиках, Дед Мороз очень хороший. Но вы представляете, во сколько это обошлось родителям? Из нашего детства тоже я посещала садик. У нас были все праздники костюмированные, не только новогодние. И это было все полноценные праздники, и наши родители не платили таких денег.
Повышение цен на услуги дошкольных учреждений не решает проблемы дефицита мест в детских садах. На условиях анонимности рассказала заведующая одного из тольяттинских детских садов.
По общему реестру больше 700 человек. У нас стоят по льготной очереди около 50 человек. Вот в этом году, значит, была набрата всего лишь одна группа, потому что выпустилась одна и была набрата. Из этой группы сейчас на данный момент по списку 17 человек, а приняли льготников 14. То есть вот в основном попали по льготной очереди.
Государство должно регулировать тарифы на оплату услуг детских садов, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Я считаю, что решение, которое было принято, оно было принято без какого-либо обсуждения с людьми. Люди обращались и ко мне, и к другим депутатам. Посмотрите, что именно говорили чиновники, некоторые депутаты из «Единой России», представители правительственных кругов. Мы не позволим никому считать самарский народ за быдло.
Родители тольяттинских дошкольников, входящие в общественное объединение «Детсаду нет», заявили о готовности провести в марте акции протеста, выступив против необоснованного, по их мнению, повышения тарифов на оплату услуг детских садов в Тольятти. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В 14:07 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как создать успешный книгоиздательский проект? О своем опыте рассказывает составитель серии «Уроки русского» Олег Зёберн. Владельцы парижского интеллектуального издательства «Лео Шер» и Мелисса Алфейн, открывшая издательство «Пушкин Пресс» в Лондоне. А я напомню главную тему сегодняшней программы. Почему российские власти преследуют современных художников? Этот вопрос мы задаем вам в связи с тем, что в Новосибирске завершилось расследование второго уголовного дела в отношении организатора ежегодного шествия монстрации Артема Лоскутова. А в Санкт-Петербурге вышедший из СИЗО под залог активисты от группы «Война», арестованные в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину, расскажут сегодня об условиях содержания в следственном изоляторе, о деталях уголовного преследования и перспективе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека. Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем части программы «Время свободы». А сейчас прервемся на сводку новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».